прошлые притчи, которые мы рассматривали, да, среди них было две, которые Господь пояснял, да, сам толковал. Это притча о сеятеле, самая первая была, и притча о пшенице и плевелах. Да. Давайте немножко вспомним, буквально пару минут. Господь рассказывал, для чего Он говорил народу в притчах, а ученикам наедине потом изъяснял все, да? Почему Он говорил народу в притчах?
Чтобы они поняли. Ну, чтобы заинтересовались.
Да.
Да, да. Делали выводы из всего.
А ждал ли Господь, что они могут это понять?
Если говорил, значит, ждал.
Ну, помните,
мы говорили... ничего не делает.
Ну, какова была цель все-таки? Надеялся. Чтобы они заинтересовались, как минимум, да? Или все-таки Господь надеялся, что они все-таки что-то могут понять?
Конечно, понять, заинтересоваться, это будет развлекательно.
Ну, если бы не было бы смысла, он бы не говорил.
Сейчас, извините. Да. Попробую сделать индивидуальный рисунок. Два человека попросили добавить. Сейчас для них сделаем. Сейчас, секунду. Прежде всего следует сказать, что ученики сами, ближайшие спутники Спасителя, да, они его притч сами не понимали зачастую, да, и спрашивали. И поэтому, ну, вот как и говорят и толкователи, да, что Господь народу говорил в притчах прежде всего, чтобы все-таки они заинтересовались. Потому что, чтобы они сразу поняли смысл вот этих глубоких притч, да, несмотря на то, что он подбирал понятные им образы, подбирал какие-то ситуации, да, с которыми они были знакомыми. Тем не менее, наверное, учитывая, что ученики сами эти притчи не понимали, наверное, было мало вероятности, что люди с окаменелыми сердцами, как Господь их там называет, да, могут его понять. При этом, когда ученики его не понимали, Господь иногда даже говорил им, неужели и вы не понимаете эту притчу? Помните, как в притче о сеятеле, вот в некоторых Евангелиях он так говорит, да? Но мы говорили раньше, да, что это, в общем-то, не укор со стороны Спасителя, это, можно если сказать, такой педагогический момент, стимул, чтобы ученики стремились к большему, стремились понять, насколько это могут. Но... рассказав притчу о пшенице и плевелах, вот смотрите, 36 стих, тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и тогда ученики спрашивают его толкование притчи о плевелах. Он им сказал, а потом, без народа, начинает ученикам говорить притчи. Зачем? Им же дано знать тайны Царствия Божия. До этого он сам сказал, что он народу в притчах говорит, а тут вдруг начинает говорить ученикам. Как вы думаете, почему?
Потому что ученикам же потом с народом говорит.
Готовы.
Они уже заинтересовавшиеся будут спрашивать, чтобы они отвечали, что это значит.
Ну, ученикам...
Что
для дальнейшей проповеди, да, беседы с народом. Ну, как мы только что сказали, да, ученики сами его в притчах. Вот о сеятеле не понимали, да, и о пшенице, и плевелах просят его истолковать.
Но они хотя бы спросили.
Да, они интересуются, значит, они заинтересовали. Но, наверное, те притчи, которые были, ну, первыми, да, о сеятеле, о пшенице и плевелах, они, наверное, более сложны для понимания, да, раз Господь их истолковывает. Дальнейшие притчи, как мы сейчас видим, он толковать так подробно не будет. И вот некоторые толкователи, даже вот те притчи, которые мы сейчас будем разбирать, начиная с 44 стиха, они их называют притчи второго ряда. То То есть они, так скажем, делят эту главу на две части, те притчи, которые Господь пояснял. Хотя между ними встречались, например, помните, притчи, вот он сказал притчу о пшенице и плевелах, потом были еще притчи о горчичном зерне и закваске, а потом он возвращается к толкованию. Те он тоже не толкует, как более понятные, но потом дает толкование притчи о пшенице и плевелах. Ну и вот 44 стих, да? «Еще подобно царство небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Эта притча есть только в Евангелии от Матфея. Мы с вами говорили, что в Матфея наиболее притч вот именно в этот период, после притчи о сеятеле. О чем говорит нам эта притча? Чему она нас учит и чему, что хочет нам показать?
Я думаю, что значит говорить, что Царство Божие должен человек искать так же, как тут еще жемчужина. То есть надо быть.
Скажи, сейчас сначала про сокровища. 44-й, про жемчужины еще нет. Про сокровища.
Я что-то читал, по-моему, вот там это имеется в виду, по-моему, что человек все продает, что, ну, например, там, то есть все, что мелькнуло. В миру, что он все готов продать ради вот этого Царства Божия.
Mm-hmm.
Вот. Что истина это вот именно Царство Божие, а то, что, вот, например, у нас там, ну, если на наш, например, это машины, там, квартиры и так далее, что это, да, мирское, да, мирское все продал и поменял на Царство Божие.
Павел, ты, ну, в монастырь не уходил, но все раздал действительно, да. Нет, конечно, не стяжательство, да, сдача своего имения, это нередкое явление среди светов, да, среди праведников. Что хотел сказать, Миша?
Нет.
Так, что здесь является полем? Что скрывается под образом поля в этой притче? Как вы думаете?
Так он объясняет, поле есть мир. Это мир. Поле есть мир.
То есть.
Да, по-моему, кстати, может я ошибаюсь, но по-моему я в толковании что там поле действительно это мир. Может быть, я ошибаюсь, не помню.
Нет, он так и объясняет. Поле есть мир, а доброе семя – это сыны.
Конечно, это раньше было, да, это в предыдущем.
Вот, а плевелы – сыны лука.
Ну, это про плевелы, а мы сейчас про сокровища и поле. Смотрите, 44 стих.
Ну, поле – это вообще есть мир.
Ну, по аналогии с предыдущими притчами, толкователи говорят, что да, как он раньше называл полем мир, да,
да.
Так и здесь.
Оно так и есть.
Может называться, и скорее. Ну, действительно, здесь может быть несколько вариантов, как и в прошлый раз мы говорили о предыдущих притчах, да? Если рассматривать, что поле – это мир,
да,
то что является сокровищем, найденным на этом поле?
То, к чему человек стремится.
Причем скрытым сокровищем.
Я прошу прощения.
Ничего, все хорошо. Причем скрытым сокровищем на поле.
Это то, к чему должен человек стремиться. Ведь Иисус, когда он пришел, он чего к людей хотел сохранить, то есть и попали в Царство Небесное.
Ну, то есть сокровищем это Царство
Небесное. Да, цель, конечно.
Или само Царствие Божие, или стремление, ну, да, к Царствию Божию, да? Так. Поле, да? Угу. Ну, действительно, как бы толкователи, большинство сходятся, что поле они называют мир, ну и вообще все, что нас окружает, да. Сокровищем называется, некоторые называют сокровищем, вот так пишут, сокровище – это Христос. которое мы должны найти в этом мире.
По-своему трактует это все.
А кто-то говорит, что это учение о Христе.
Да, кто-то,
то есть, кто-то говорит конкретно Христос, кто-то...
А это его учение является.
Покупает поле, то... А вот это они там... Они красиво это трактуют, действительно, вот если воспринимать... Вот, послушайте, как они говорят. Но в частности... Смотрите. Ну так вот говорят, в частности, Феофилакт так говорит, что, значит, поле — это мир, да, сокровище — это учение о Христе, а то, что человек продает, это все, что он имел, все свои мирские понятия, все свои мирские блага, все свои вообще представления о мире, которые были у него до того, как он открыл для себя Христа. И он продает все это, то есть отдает это все, что у него было. А покупает поле, то это значит, что, открыв для себя Христа, он открыл для себя весь мир. И получил весь мир. Для него весь мир сокрыт во Христе.
Есть вариант, что поле — это Царствие Небесное, и человек покупает это поле, то есть своими делами покупает себе место в Царстве Небесном.
Давайте подумаем, я такого не встречал толкования. То есть изначально поле — это Царствие Небесное, Царствие Божие, да? И на этом поле найдено сокровище, да? Христос, да?
Ну, есть такое толкование, кстати. То, что Царствие Божие — это Церковь Христова, а Слово — это Евангелие.
И, ну, сокровище.
Сокровище, Слово, Евангелие, оно так драгоценно, что человек ради этого отказывается от всех своих вот этих мирских вычеств.
Ничто.
Для того, чтобы прийти, например, в храм, допустим, послушать Слово Божие, что-то унести с собой.
А зачем его туда надо утаивать, если это Слово Божие?
А помните притчу о сеятеле?
Утаил,
да. А, давайте чуть-чуть даже назад вернемся. Сокровище скрытому на поле. Почему скрытому?
Ну, чтобы найти, нужно поискать.
Постараться.
Ну, это еще к тому, то, что доказательств существования Бога в этом мире нет. И, собственно, то, что мы не можем объективно доказать существование Бога, является актом ненасилия по отношению к нашей воле.
Угу.
И, собственно, поэтому сокровище, слово, скрыто. Что он скрывает его. Потому что ему не нужно доказательств.
А некоторые толкователи, когда говорят об этом месте, скрытом на поле, они вспоминают апостола Павла, послание Коринфянам, по-моему, и там есть такие слова, что Христос называется премудростью сокровенной. То есть знание о Христе, оно при всем том, что оно видно из всех видимых творений Божиих, как мы тоже читаем, да, но вместе с тем оно и сокрыто. Чтобы его найти, надо Царствие Божие силой берется.
Это еще как апостол Павел, по-моему, писал, то, что никто не может наречь Иисуса Господом, кроме как Духом Святым.
Да, то есть если это не дано, и Господь говорит, Иисус Христос, что никто не приходит ко мне, если не дано это ему Отцом Моим. Да. То есть...
Что никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца, кроме
Да, Сына. Да. То есть действительно учение о Боге и сам Христос, ну, действительно, с одной стороны, все вокруг свидетельствует о Христе, а с другой стороны, учение само о Боге, оно не на поверхности лежит.
Да.
Ну, что касается то, что ты сказал, да, Дима, Царствие Божие, если поле — это Царствие Божие, а Христос — это сокровище, найденное на нем, то получается, найдя это сокровище, да, человек покупает поле, то, ну, наверное, тоже можно так сказать, да?
Кстати, по поводу того, что человек...
Ну, покупает, именно идет туда-то.
Человек утаил. Есть еще такая версия толкования, что на самом деле поле – это сама душа человека, а сокровище – это добрые дела. И тогда человек, который делает добрые дела, утаивается в том смысле, что он не идет и не делает, не говорит на показ, да, что я делал добрые дела. А вот делал доброе дело, как бы утаил, ну а там дальше там народ разнесет или еще как-нибудь, то есть наоборот, да. То есть есть еще такая версия, что опять же смущает то, что утаил, да, если здесь подразумевать, что это именно добрые дела, которые говорят о смирении, стяжании и прочем, то в принципе тогда это.
Кстати,
понятно.
По поводу утаил, мне кажется, что тут хорошо вспомнить притчу о сеятеле, помните, которую мы говорили, что когда слово веры упало на дорогу и его унесли птицы, да, мы говорили, что оно, человек не принял его сердцем, потому что поверхность твердая, утоптанная, а человек, который принял слово Божие и который готов его исполнять и жить по нему, он его наоборот как раз таки должен принять вглубь себя, в сердце сохранить. И вот в этом смысле утаил, мне кажется, подходит и для этой ситуации. То есть не поверхностно его принял.
Тут же опять же, да, если говорить не поверхностью, а, например, то, что сокрыто в земле, да,
угу.
Можно опять же сюда и помнить, что погребение Христово.
Да.
То есть, в принципе, опять же, да, сюда получается, что сокровище – это Христос.
Да, ну есть таким такое толкование, что сокровище… Это кто-то говорит, что это учение о Христе, а кто-то говорит, что сам Христос, да.
Да, и просто опять же, как бы все наступило именно не при жизни, да, по факту, а после смерти.
Ну да.
Но еще, если брать толкование, вот то, что сокровище-то Христос, тогда понятно, почему, то есть, его утаили, то, что Господь же вочеловечился не во славе.
Угу.
Поэтому.
Ну да. И, собственно, тогда божество и величие Христа, они тоже были скрыты, когда он пришел к нам в образе человека, да?
Надо. Да. Меня еще выгнали.
У тебя было пока только два предупреждения.
Громче, можно чуть-чуть? Да, да. Это же недалеко сидим.
14-15 насчет пророчества Исаии.
Да.
Если пытаться понимать его вполне буквально, и если обратиться, собственно говоря, к самому пророчеству, это пророчество было сделано непосредственно после того, как Серафим коснулся его. И он, ну вот я там посмотрела, и он сказал буквально эти слова, которые здесь приводят. И смысл там очень прост. Исайя там продолжает развивать важную историю Бога. И он говорит о том, что кто услышал, тот услышал, кто проявил внимание какое-то, кто наступился, кто услышал, тот услышал, кто не услышал. Вот, там достаточно все жестко. И когда вот Иисус приводит вот эти слова, и он очень действительно как расстроен, что-то, что апостолы тоже немножко, но они вот спрашивают, да, что это означает. Может быть, они хотят просто он поясняет, что вот кто не слышит, тот не слышит. Значит, тот не принял какого-то усилия, не захотел вынесать и так далее. Вот. И я не знаю, это такая грустная.
Почему грустная?
Ну, это Господь об этом и говорит, в общем-то.
Да,
это...
и тогда, вот если через призму вот такого применения, тогда получается, что по принципу там Питера или Свиньи, я имею в виду скрывает, он и не должен вам, собственно говоря, рассказывать, и не рядом с кем делиться, он должен сам пройти знания и потом
делиться с теми, кто готов слушать,
кто готов,
хотя бы.
Кто открыт, я прошу прощения,
Не, ну действительно так, так тоже можно рассматривать, да, потому что Господь же и недаром говорил о том, что не метайте бисера, если люди не хотят слушать, если они даже не заинтересованы. Да, и вот не раз мы говорили, и, наверное, сегодня мы об этом еще скажем, что нередко бывало так, что Господь не говорил как каких-то вещей или не творил чудес потому, что если бы он сказал, и люди бы это не приняли, они бы заслужили больше осуждения. Да. А? Ну да, а он по милосердию, в свою очередь, уберегал от такой участи, да. И, ну и раньше такое встречалось, да, и сегодня. Надеюсь, поговорим об этом. Вот, поэтому, и вот мне нравится, как вот применимо к прошлой встрече, когда мы говорили, вот эта мысль толкователей, да, что Господь не ждал от народа, говоря им притчи, Он не ждал от народа, чтобы они их поняли. Он ждал просто, чтобы они ими заинтересовались.
Он слышать, и кто-то
подойдет. Кто-то подойдет, да, кто-то ходил.
Вызвать интерес.
Да. 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 Но подходили только апостолы, как мы знаем. Так, далее. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Похожа притча на предыдущую?
Да. Да, но не совсем.
В чем отличие?
Он искал много жемчужин, нашел много жемчужин, но продал все и купил одну.
То есть можно предположить, что да, действительно, он находил эти жемчужины раньше, да, он их, наверное, покупал, у него, может, их было много, да, но, найдя вот эту одну драгоценную, он пошел и продал все, что имел, и купил ее. Смотрите, вот что интересно, тоже толкователи обращают внимание, то, что во втором случае говорится, что купец искал эти жемчужины, а в первом случае не говорится, что искал это сокровище. То есть это тоже вопрос, насколько этот человек искал это сокровище, которое он нашел. Просто к тому, что во втором случае видно усилие по поиску жемчужин, а в первом случае просто говорит скрытому на поле, который, найдя, кто-то из толкователей вообще говорит, что он прилагал усилий, может быть, даже в Апухинской светлости. Там он говорит, что как-то даже, может, случайно он как-то его нашел в первом случае. То есть это может быть к вопросу о том, что один человек стремится к истине и к поиску истины, как, например, апостол Павел, как, например, некоторые другие подвижники благочестия, да, а некоторые толком и, ну, становятся, приходят к Богу, встречаются с Богом сами неожиданно для себя, то есть Господь скорее находит, а не они Бога.
Иногда он даже методом лопаты ходит.
Ну да, то есть бывает совершенно неожиданно для самого человека.
Может, тут еще имеется в виду то, что в первом случае сказано, просто человек нашел на поле, а здесь имеется в виду купец. То есть подчеркивается, что вне зависимости от достатка человека, потому что купец-то явно не бедный.
Да, ну смотри, у первого тоже, потому что он смог все продать.
И что-то было, да.
То есть, да, кстати, Лопухин пишет о том, то, что вообще человек, да, тот без труда и намерения.
Без труда, да, без труда
и намерения.
Да. То есть это тоже интересно, такой, вот мне, например, слышал как-то житие святого мученика Ванифатия, которого 1 января отмечается День памяти. Это первое, по-моему, как христианство было, что он просто шел мимо места, где в это время мучили людей, которые веровали во Христа. И что-то его толкнуло, он пошел туда, объявил, я христианин, и тоже принял смерть за Христа. Вот так вот, в один момент. Просто в один момент. То есть, я не помню, говорилось ли там, искал ли он Бога или не искал, но вот, например, мы знаем жития некоторых святых, вот того же апостола Павла, как он стремился к поиску Бога, да? Или вот подвижник нашего времени, вот наш современник, в общем-то, 20 века, игумен Никон Воробьев. Уж как он искал Бога. То есть он буквально молил Бога там в молитвах. Господи, откройся мне, я хочу тебя узнать. Вот. Ну, а кто-то вот кому-то, как Миша говорит, лопатой по лицу. Вот.
Далеко даже ходить за примерами не надо. Один из 40 севастийских мучеников.
Да,
точно. Это что-то же я на храме, да, увидел. И потом один вышел, умер, а, и он восполнил, сам пошел, бросил одежду и с ними пошел умирать.
Да. То есть, может быть, вот эти вот, при всем сходстве этих притч, вот это вот различие, может быть, оно тоже важно, да?
Но еще мне вот нравится толкование Лопухина.
Про жемчужины?
Да. Он говорит о том, что жемчужины, которые вот, то, что он приобрел одну жемчужину, это весть о Спасителе. А жемчужины, вот, которые он не стал приобретать,
ну или которые приобретал ранее,
да, это писание пророков,
да,
то есть Ветхий Завет.
Тем более, что пророков было много, и писаний, и заповедей в Ветхом Завете было очень много, Возможно, это вот те вот самые жемчужины, которые он искал изначально. И находил, и покупал, да, и был, в общем-то, доволен. А потом, найдя Христа... Кстати, еще вопрос, ставил ли он перед собой цель найти вот эту вот одну жемчужину. Может, он просто искал жемчужины в этой притче, да, собирал, а потом, найдя одну, он увидел, какова эта жемчужина, да?
Если совсем вот притягивать за уши, то это даже, возможно, может быть пророчество апостола Павла.
Ну, может быть,
да. Брать это толкование.
Действительно, оно подходит, потому что апостол Павел, как мы говорим, помните, говорили, что он был неумеренным ревнителем, да, в отеческом законе. И он по себе даже говорит, что он по правде законный и беспорочный, учитывая, как много вмещал в себя закон. Это смелое заявление. Вот. А найдя вот одну жемчужину, он готов продать все остальное. Ну и применимо к жемчужине, вот мы говорили сегодня про бисер, да, что Господь, опять-таки, дает эти жемчужины, наверное, тем, кто готов их принять. Да.
Да.
Параллельно с вот тем вот... Откровение, да? Ну да, или откровение, или учение о Христе, да? То есть, то, что, ну... Можно сказать, что Божие Слово, да, истинное Божие Слово.
Ну, самое единственное, непонятно, почему ну, сокровище звезда, а вот почему купцом? Купец – это продажа, это перепродажа. Почему он продает жемчужину?
Нет, он покупает. Он ищет жемчужину. А потом
ну,
почему?
Даже не ищет, он купил, он продает.
Нет, смотрите, купцу ищущему хорошую жемчужину, он их покупал. У него была там какая-то коллекция жемчужин. А потом, когда он нашел одну вот эту истину, он отказывается от всех своих, которые нашел, потому что они ему не нужны. Он их продает, чтобы купить ее.
Ну, на самом-то деле тут не сказано, что он приобрел. Он просто ищет хорошую жемчужину. Мне говорится, что у него приобретено много
хороших. Ну да, согласен. Ну это предположение.
Может быть такое предположение, что и вот эта жемчужина, которую он нашел, это учение Христова, а вот другие жемчужины – это другие учения.
Ну, учение, прежде всего, вот как Лапухин говорит, Ветхого Завета, ветхозаветные, различные там, да. То есть другие, да. А можно сюда, кстати, добавить и все остальное вообще мирское и житейское, от которого он отказавшись, он это все продает. А почему он это все продает? Потому что, наверное, вот. Да, потому что и оно вообще вот с этой жемчужиной, с учением Христовым, оно просто несовместимо. Да, потому что.
Нельзя служить Богу и мамону.
Да, и как говорили мы вот сегодня утром про вот этого юношу, которому что ему не достает, чтобы быть совершенным, да, продать имение и идти за Христом. Это, конечно, не каждому человеку, не от каждого человека Господь.
Я считаю, что это вопрос про этого юноша. Если бы он продал имение, он тогда попадет тоже с апостолом. Господь сказал, пойди.
Мы вот говорили, особенно в Евангелии от Марка сегодня утром, что потенциально, вот до тех пор, как он отошел с печалью, это очень потенциально ревностный и преданный ученик, потому что он не просто как бы соблюдал эти заповеди ветхозаветные. Ему этого было мало. То есть это вообще удивительно. Это настолько удивительно для человека Ветхого Завета, который все исполнял с юности, ему этого было мало. Он подошел ко Христу. То есть потенциально это был очень многообещающий апостол. Ну, видимо, не сложилось. Не будем говорить категорично, хоть Дениса сейчас нету, который как-то уже сказал, что нельзя говорить, что, да, что он точно не пошел за Христом, потому что он просто отошел с печали, может, потом передумал. Вот. Ну, действительно, не говорится категорично, что он не пошел. Так, пошел и продал все, что имел, и купил эту жемчужину. Еще подобно Царство Небесное.
Да, есть еще Успея Филакта Болгарского, почему именно жемчужина? Угу. Опять же, согласно легенде, там жемчуг попадает.
Ой, слушай, это вообще, я когда прочитал, это просто что-то, конечно.
Молнии, которая там бьет внутрь.
Вот, Филакта очень красиво.
И в том, что опять же, что жемчужина это Христос, потому что сам Христос тоже как бы сошел с неба на землю.
Угу. Вот. Да. Успея Филакта, там, да, вот это вот образ, говорит, как образуется жемчуг. Приоткрывается раковина, да. В нее попадает молния, да, по-моему, да. Пишет. молния, потом она закрывается, и после этого там посредством, ну, после вот этой молнии, после там капеля красы образуется жемчуг. Он так и говорит, что это может образовать как бы, ну, прообраз, как бы, не прообраз, а аналог, да, образ Девы Марии, Богородицы, с которой с неба сошел Спаситель. И тоже как свет, белый свет. Ну, Феофилакта очень красивые образы. Они настолько красивые и подробные, что потом тяжело их пересказать, чтобы ничего не упустить. Да, тоже красивый образ. Еще подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, и изведут ангелы для злых из среды праведных, и вергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Эта притча тоже только у Матфея, а больше ее нигде нету. Почему неводу? Что здесь подразумевается под образом невода?
Ну, невод — это Божий суд, это страшный суд, который, собственно, но этого суда не избежать. И в этот невод как бы попадут абсолютно все люди, жившие там, ныне живущие, и те, кто будет жить. Да. Времен, написанных в Апокалипсисе.
Я для вас прочитал, что невод — это апостолы, он под апостолами.
Ну, изначально, наверное, следует сказать, да, что вообще образ рыбной ловли и невода, да?
Должен быть понятен апостолом.
Да, поскольку они были, как минимум, четверо из них, да, рыбаками. И, собственно, даже в Ветхом Завете пророчество, в одном из пророчеств Иеремии говорится: «И я пошлю рыбаков», это обетование об апостолах, да? То есть невод — это, неводом можно назвать учение Христа, да? А, собственно, теми, кто это, тот, кто этот невод закидывал, это кто? Это Христос. Ну, изначально Христос, наверное, да, то есть, если невод — это учение Христово, то это Христос, но потом, скажем так, если, может быть, орудовали этим неводом, да, апостолы, которых Господь послал.
А Господь знает еще, что когда он был апостолом, идите в гну, я вас сделал сами человеком.
Да, вот, вот эти вот слова. И Петру он говорит, вот после того чудесного слова рыбы: не бойся, отныне будешь ловить человеков. То есть невод — это учение Христово, и сети этого учения были раскинуты на весь мир. Да? Кстати, вот мы говорили, помните, как Господь, когда бросает, возвращаясь к притче сеятеля, когда Господь бросал семя, до какого времени будет сеяться это семя? И сеется ли оно сейчас? Да, то есть оно будет сеяться все время. Хоть Господь сказал об этом давно-давно, но продолжает сеять. Притча о пшенице и плевелах. Да? Вот когда было посеяно это все, это было посеяно, это однократное действие или это тоже длительное действие? Как вы думаете?
Неоднократно, конечно.
Неоднократно?
Да. И все будет продолжаться и продолжаться, пока земля еще терпит нас. А мы воюем, убиваем ее, убиваем. И сами горим, и лица наши горят.
То есть, не знаю, вот, я когда читал эту притчу пшеницы и плевелах, у меня складывалось ощущение, что это действие, ну, скажем так, однократное, что он посеял один раз, а потом уже как бы просто...
Нет.
Ну, я не знаю, это я могу ошибаться, это просто такое ощущение сложилось. Если поле — это весь мир, ну, понятно, это такой образ. Сложно представить всех людей, которые посеяны на этом поле, да?
На земле, да.
Не стоит задаваться вопросом времени, да?
Тех пор, как пришел, собственно, там уже спал,
Ну, вот в плане семени, например, мне кажется, здесь проще понять. То, что семя сеется, это очевидно, что оно сеется и сейчас. Оно... Точно так же я хоть хотел сказать и по аналогии к неводу. То есть невод, он тоже будет всегда закинут, пока существует мир.
Жатва и кончина века.
Не, ну, тут...
Один раз посеяли, один раз пожали. Жатва, если жатва это однократная листья, это и кончина века, то и сеют тоже один раз.
Ну, я вот действительно не знаю, стоит ли именно в этой притче о пшенице и плевелах задаваться вопросом, стоит. У меня просто возник такой вопрос, потому что притча о сеятеле, там очевидно, что семя сеется постоянно. Это не какой-то однократный момент. Вот.
Ну, потому что время вообще должно быть взято как параметр вообще. Угу. Пришел, все остальное, это уже подробности в плохом стороне, там, может, сегодня.
Да, мы говорили о том, что через апостолов это все равно делает Христос. Да,
для каждого человека это все равно происходит.
Ну а невод, он действительно, ну, наверное, тоже можно сказать, что он закинут один раз, да? Просто все в разное время. Все в разное время могут его попасть. Сейчас. Давайте сначала этот, сейчас дойдем до этого, да? Захватившему рыб всякого рода, то есть в этот невод попадут все, правильно? Даже те, кто не хочет.
Те, кому проповедуют.
А проповедуют все. Потому что и даже в послании апостола Павла к римлянам говорится, что по всей земле прошел голос их апостолов. То есть.
Но здесь все-таки надо понимать то, что...
Что то понимание всей земли, да?
Да, то, что экумена тогда, это не экумена сейчас тогда. То есть апостол Павел имел в виду Римскую империю. Во-вторых, все-таки у апостола Павла были ошибочные предположения, вот именно ошибочное эсхатологическое ожидание. Он ожидал то, что второе пришествие будет на его веку, то, что он его увидит не умерев.
Ну это вообще поколение первых христиан.
Первые христиане это так ждали.
Ну хорошо, даже если убрать вот это, вернее, не принимать во внимание то, что написано, не упирать на вот это у римлян, да, в послании к римлянам сказано, Господь сам говорит, что конец наступит тогда, когда Евангелие будет проповедано всему миру. Вот. Поэтому на тот момент, когда невод вытащат на берег, да, Евангелие будет проповедано всем. А значит, и все в этот невод попадут.
А знаете, какая мысль я просвечена вот в связи с этим неводом, что немножко не с теми, но вот я вот такая мысль пролетела, что человек, он сам себя ловит грехом, он согрешил, он сам себя ловит грехом.
Ну да. Но у апостола Павла, по-моему, тоже так же говорится, что вы были уловлены грехами вашими. Да?
Да.
По-моему, у апостола Павла к римлянам это есть. Да, действительно, человек, к чему он склоняется, тем он и уловляет, собственно. Если он склоняется к греху, он будет уловлен. Это даже в учительных книгах есть, или в «Премудрости», или в притчах говорится о том, что беззаконник уловляется беззаконием своим. Да. Вот. Что такое в этом невод закинут в море? Море это что такое? Ну да, здесь образ. Понятен. Здесь, наверное, сложно будет назвать церковью, да? Потому что здесь сюда все попадают, даже те, кто нет церкви.
Вообще весь мир получается.
Весь мир, вся жизнь, весь мир, да. А что такое берег, который, когда наполнился, вытащили на берег? Ну это уже, вот здесь хорошо прослеживается противопоставление жизни моря и берега. То есть это уже очевидно, что это уже все, мир закончился, жизнь закончилась.
Для рыб берег это...
Ну да. Но тут получается это уже именно, да, кончина века. Из всех хорошее собрали в сосуды. А кто будет собирать?
Ангелы.
Ну да, тут написано ангелы. Кстати, вот некоторые толкователи говорят, А почему в притче о страшном суде говорится, что Господь сам отделит овец от кладбища? Тут ангелы написаны.
Ну, вот он все равно не противоречит.
Ну да, там они тоже на это как бы особо, они говорят, все равно ангелы это делают по повелению Божию, то есть это уже частности. Все хорошие собрали сосуды. А сосуды это что здесь?
В комнате где-то.
В доме отца моего обители много, да? Это вечные обители, да. А худое выбросили вон. Кстати, вот еще что интересно. Когда мы говорили притчу о пшенице и плевелах, помните, мы говорили, что если рассматривать, что плевелы это какой-то там какие-то паразиты на пшенице, то тогда все складывается, ну как, правдоподобно, к житейскому примеру. То есть эти плевелы потом убираются. В том плане, что если человек он растет с плевелами, а потом он исправляется, он избавляется от этих плевел и становится хорошей пшеницей. А если считать, что плевел это отдельное растение, то получается, что не совсем складно, да, что плевел не может стать пшеницей. А некоторые люди, которых можно было назвать в переносном смысле плевелами, как апостол Павел, стал пшеницей. Поэтому помните, мы говорили, что дословно там все не получается трактовать в этой притче. Да? А ну-ка. Да.
Просто одно и то же растение. Но потом из этого что-то выгревает. Какое-то еще какое-то время, какое-то
есть. Когда их можно отличить.
И после этого уже определяют, да, вот после какого. Ну, можно назвать это там возрастом определенным, там чем-то еще. И потом уже становится ясно. Это плевел или
то есть до какого-то времени непонятно. Но в этом.
Они свободно растут и развиваются.
Тогда согласен. Что-то хотел сказать?
Ну, не только что, вот вы говорите, до одного периода непонятно, а потом вот после этого момента истина становится понятна. Но то, что до этого было, да, но суть в том, что это, если это изначально клеил, он и будет клеивать. Потому что это биология.
А может быть?
Да. Потому что визуально.
Визуально, да. Но суть в том, что опять же, что если это изначально клеил, да, если он клеил выстоит перед каким-то испытанием, он пшеницей не станет, если брать именно биологию.
Там правильно. Не надо.
Угу. Да.
Потому что вы напутаете.
Да, да. Потому что пока еще не
понятно.
Да, это просто, как я понимаю, вот был, может ли плевел стать пшеницей, а пшеница плевелом?
Нет, этого мы можем определить.
Да. Определить, да, только после определенного случая. Да, тут
да.
Ну, все-таки не совсем все-таки складно, в биологии получается.
Ну, как бы трансформации нет.
Ну, хорошо, да, вот по поводу рыб я хотел сказать, а вот уж с рыбами, наверное, точно не получается.
Наверное, точно.
Да, хорошо. Ну вот смотрите, собираются все в этот небо. Может ли рыба, которая изначально была худой, стать потом хорошей?
Нет, конечно. Нет,
вот
конечно.
В этом...
Наоборот, фугу.
Что делают?
Это естественный отбор.
Естественный отбор. Я просто к тому, что если, например, небо захватывает всех, да, и он, например, захватил какого-нибудь там...
Нет, ну подожди, ты меня опять же, я понял, что я вижу, но это разные вещи. Да, тут у нас дается пшеница, мы ее наблюдаем, так сказать, с измальства.
Да.
Стадия роста, все дела. Тут рыбу взяли, все, не применили.
Нет, я просто хотел сказать, что эту притчу дословно толковать, каждый элемент ее пытаться объяснить, вот наверное, не получится.
Почему?
А рыба?
А что смущает?
Ну, получается, что если... Или как тогда сказать? Ну вот уловлены все рыбы. Какие-то из них худые, какие-то хорошие. Худая рыба может потом стать хорошей?
Нет, уже все, поймали. Момент трансформации закончился.
Так это же страшный суд.
Конечно. Куда меня?
Нет, хорошо. Нет, я не к тому, когда их уже перебирают, а изначально, когда она была уловлена.
Изначально.
Или тогда была не
поймали, худая. Сразу начали улавливать. Все. Ну, типа поймали и начали по горшкам раскидывать.
Нет, это сделали процесс.
Если мы берем концепцию частного и страшного суда, то частный суд после смерти, то ты там поймал малька, да, он маленький, ты выбрасываешь его, чтобы он вырос, да. Mm-hmm. Точно так же и мы, собственно, молимся об усопшем.
Mm-hmm.
А здесь уже страшный суд, ты поймал рыбу. И это уже люди, собственно, в том самом состоянии, в чем нас застанут, то мы будем судить, как Господь будет делать.
Хорошо, если...
Здесь уже не нужно время.
Это не смерть человека, это страшный суд.
Да. Нет, я представлял так, что человек уловлен вот этим неводом, и у него есть время, чтобы после этого как-то поменяться.
Тогда это не страшный суд.
Так, а я и не считаю невод страшным судом.
Ну вот, а куча толкователей считает.
Нет, подожди, я не так себе эту притчу представлял. Я представлял так, что невод – это учение Христово, которым человек уловлен во время своей жизни. И это учение Христово, когда он уловлен, оно может поменять его жизнь. Пока этот невод не вытащили, у человека есть время что-то поменять. Я это так представлял. То есть, что это тоже длительный какой-то процесс, как с пшеницей. А вы как представляли? Поймал, сразу вытащил и все? Не, я не так представлял. Ну, я не знаю, у меня не сложилось впечатление, когда я читал толкователей, что это взял и так сразу вытащил.
Ну, а я тебе впервые покажу.
Нет, там мнения могут быть разные.
Нет, вы говорите, который когда наполнился. То есть, он ждет... пока он наполнится полностью.
Вот, Дима, кстати, да. Смотри, когда он наполнился, это как раз то время, когда проповедовано Евангелие по всей земле. И сначала небо был там немножко, потом еще. И когда вот все вообще население всех времен люди узнали о Христе.
Когда язычникам определенное количество.
Ну, мне кажется, так. Ну, я не знаю. Ты как себе это представляешь?
Не, я как представляю, это как страшно будет.
То есть невод изначально страшный суд?
Да. Нет, да? Вы же выяснили, что Берег это страшный суд.
Берег страшный суд? Ну, да. Так а невод не может быть страшным судом?
Нет, весь этот процесс, который описывается, это, который будет на страшном суде.
Ну, пока невод, подожди, пока невод находится в воде, пока он находится вот в этой жизни, в водах этой жизни, это же не страшный суд.
Это нет.
Можно? Да. Когда вытащили на берег, тогда это уже страшно считать. Потому что небо, он уже сейчас, он там под водой. Рыба то
слава богу, то да. Но, видимо, еще не везет проповеда на Евангелие,
поэтому еще не вытащили. Вот. Мне так кажется. Как вы думаете?
Это вопрос, конечно, в самом неводе такой. Мы можем считать, что там где-то на Земле происходит какая-то метаморфоза, а мы можем считать, что это условное поручение, хорошее или хорошее. Ну вот... Либо в породе же,
ну, вот в Диминой трактовке я понимаю, что тут нет смысла вообще рассуждать, как...
Нет смысла, точка.
Может ли хорошая рыба стать плохой, потому что у тебя это вот так вот достал и вытащил. А у меня, в моей трактовке, я представлял так, что он наполняется постепенно, и если рыба уловлена худой, может ли она со временем стать хорошей? И вот толкователи, по-моему, тоже говорят, что вот в таком вот дословном толковании, ну, не стоит вот этого вот так вот, в частности. Да, да.
Сколько людей, столько размышлений.
Что ты сказал?
Не,
ну о чем вы? Нет, я не то. Толкователи говорят, не толковать.
Ну да, ты сказал. Давайте не будем рассуждать об этом.
Нет. Ладно, хорошо. Они говорят, что не всякую притчу нужно толковать во всех деталях. Вот что они говорят.
Почему?
То есть, потому что в притче это важно понять главное. Есть притчи, которые...
Если ты поймешь главное, я не знаю детали.
Не нужно. Есть некоторые притчи, потому в которых что... все раскладывается прямо по полочкам.
Потому что дьявол в деталях, да? Не надо делать.
Нет. Просто некоторые притчи, в них настолько хороший образ, настолько хороший образ главного, что детали уже второстепенны. Не всякую притчу можно...
Я уверен, что ты понял, что главное.
Ну вот да. Здесь, не всякую притчу можно по деталям потолковать. Давайте.
Так будет приходить
ветер,
будет ангел, и придет слых, и придет правильный.
Да.
Он по сути и поясняет, что одни рыбы это злые, а другие рыбы это правильные.
Да. Ну, собственно, как он раньше сказал, хорошее и худое, точно так же злые и правильные.
Ну,
да. Вернутый в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов.
Имеется в виду именно момент суда, вот то, что мы говорили, именно на момент суда, то,
да, на момент, когда вытащат на берег. Какие критерии злых и я думаю, что здесь применимы критерии страшного суда. В притче о страшном суде. Те, которые видели в каждом из своих ближних Христа, и те, которые не видели. Я думаю, что критерии таковы. На момент страшного суда, да. Страшного и частного суда, да. Но, не знаю, я не буду сейчас настаивать, но мне кажется, что в этой притче все-таки есть вот этот момент, что пока небо наполнится, все-таки у человека какое-то... Да, пока не вытащит. Какое-то время есть, потому что если предположить, что это какое-то однократное действие, ну, очень быстрое действие, а не продолжительное, то что толку, что человек уловлен учением Христовым, если у него нет времени поменяться после этого? Да, то есть... И поэтому, когда мы ловлены вот этим неводом, вот этими сетями учения Христова, ну, они, ну, какое-то время у нас есть, мне кажется, чтобы... И к тому же, как апостол Петр в своем послании говорит, один из рыбаков, да, что Господь долготерпит. Вот. И, конечно, злоупотреблять этим не следует, вот, но нужно... Ну, мы на это уповаем, на долготерпение Божие. И мы говорили еще в прошлый раз, помните, да, о сопоставлении притчи?
Да,
то когда мы в неводе, то у нас уже нет возможности исправиться либо в лучшую, либо в худшую сторону.
Почему? Но нет, нет, если, Никита, если, я же говорю, что дословно, как бы вот по деталям, по, не знаю, по природным критериям, по каким-то там биологическим, да, это протрактовать сложно, но, не знаю, мне вот, что понятно в этой притче, на мой взгляд, что когда мы попали в этот невод, в сети вот эти учения Христова, то для нас многое меняется. Мы по-другому начинаем смотреть на жизнь. Вот. И у нас есть время, чтобы поменяться, ходя в церковь, изучая Слово Божие. Вот. Это вот снисхождение, которое, о котором вы говорили, применимо к заплате и к мехам. А мне кажется, что это как раз тесно связаны друг с другом. Снисхождение и долготерпение. Как раз таки долготерпение Божие, оно и выражается в снисхождении к тому, что человек, несмотря на все, что открыто ему о Христе, и несмотря на всю помощь, которую оказывает ему Господь в борьбе с грехом, человек все равно падает постоянно и предает Бога. Да.
Часто человек
Да.
Человек всегда должен помнить.
Да, да. Вот это правильная формула.
С учетом того, что никогда не знаешь, когда тебя польза станет, да, когда будет последняя минута, хорошая стратегия всегда делать добро. А вы эта минута и выпадет.
Собственно, и тут нужно понять и увидеть, да, насколько Господь хочет нашего спасения. Мне очень понравились слова отца Романа в одной из проповедей, когда он сказал: Господь ищет нашего спасения больше, чем мы ищем своего спасения. Это вроде бы так, это вроде бы, ну, это понятно, что это так, но как-то не задумываешься, не всегда об этом задумываешься. Вот и когда он это сказал, действительно так, Господь за нас борется чем больше, чем мы за себя. Вот. И действительно, есть такое понятие, да, в аскетике, да, не только в аскетике вообще, в православии, память смертная, да? То есть страх Божий, он нередко выражается вот как раз именно вот в этой памяти смертной, потому что мы не знаем, когда настанет последний час каждого из нас.
Слава Богу.
Да, слава Богу. Собственно, поэтому-то и сказано, как Господь говорит, да, об этом знает, когда будет кончина века. Никто, ни ангелы Божии, только Отец
Небесный. Это тоже помилует.
Да, тоже помилует. Тогда вернуться к нашей старой теме, раз мы вспомнили эти
да.
слова. Почему Господь это говорит? Там то, что не знает ни часа, никто из людей, ни Сын Человеческий, не только Отец
Небесный. Ну, на самом деле, вы помните, тогда говорили, что он, хоть он сказал, что не знает Сын Человеческий, да. Сын Человеческий-то знает.
А то, что мы тогда верить это... Он хотел по-моему. Господь разумляет. Так, апоминария, вот, он апоминарил.
Каким образом?
Если мы говорим, что Господь знает, по-человечески, человеческая природа Христа знает, мы впадаем в апоминарию.
Подожди, почему человеческая? Христос знает как Бог.
Знает как Бог, а человек его знает.
Ну да.
Да, и то есть, и когда он это говорил, он не знал, когда это часто.
Ну как, по человечеству, да, он это знал как Бог. А не сказал он это потому, как раз таки.
А не сказал, что не знал.
Нет, вот подожди, не. Но он же мог сказать как Бог, при желании.
Здесь проблема в том, что если мы говорим о том, что он мог сказать как Бог, то мы говорим о том, что у него был только один божественный разум, а значит мы опять уходим в ересь.
Не, ну вы помните, как вот этот догмат одного из соборов, да, что про волю, да, что человеческая воля Христа свободно следует за божественным.
А можно для непросвещенных, что такое апоминарий, куда мы все уходим?
Ну, условно говоря, это, ну, как я сказал, мы говорим, что у Господа был единственный божественный разум.
Так.
Ведь абсолют божественного разума был заключен в человечестве Христа.
Это апоминарий?
Да.
Понятно.
Да, второй Вселенский собор.
Ну,
то есть, по-хорошему, мы должны сказать, Господь Иисус Христос не действительно не знает, когда будет...
Мы не можем сказать, Господь не знает.
Если мы говорим, что Господь знает, мы попадаем под ряд на второго Вселенского собора в этом проблеме.
Это больно?
Чудеса это другое. Но это он не по разуму сказал.
Ладно, потом об этом отдельно. Хорошо.
А это я понял.
Хорошо. Ну, тема интересная. Я помню, когда мы от Марка читали, мы об этом говорили. Да, этот момент.
Ипостаси три.
Природа две. И воля две.
Предвечный совет ушел на перерыв, получается.
Ну, в общем... получается, к чему мы сказали эту фразу? Я уже не помню.
Кажется, что-то про рыбу.
Рыба.
А, про долготерпение мы говорили, про долготерпение и снисхождение. Да. И вот это вот очень правильная формула, что Господь долготерпит, но мы всегда должны понимать, что наш последний час он может настать в любой момент. Несмотря на долготерпение Божие. И мне очень нравится окончание 7 главы книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Помни последнее твое, и вовеки не согрешишь». Вот если иметь память смертную, это замечательный прием в борьбе со грехом. Потому что мы не знаем, когда закончится наша жизнь.
Ну, не знаю, у меня всегда такая проблема, то, что вот именно зацикленность на посмерти. Ну, просто ну, у меня чисто мое такое ощущение, могу быть неправ, то, что с Богом надо быть здесь и сейчас. Вообще, по-хорошему, когда мы умрем, нас волновать, и не то, что мы там умрем, и можем не успеть, нас волновать не должно. То есть мы должны стремиться к Богу не потому, что мы можем умереть, типа не успеем, а потому, что мы этого хотим. Нам плевать, сколько мы проживем, минуту, час, день, год, десятилетия.
То есть вот. Не, не то, что ты говоришь.
Какой-то должна быть не страх перед смертью, собственно, не страх, потому что самая часть, то, что чаще всего говорит Господь, это не бойтесь.
Ну, да.
А вот именно потенция вот, позитивная.
То, вот. То, что ты говоришь, это не противоречит тому. Потому что если ты, я согласен, что если все время думать о том, что будет потом, ты будешь терять то, что сейчас. Это понятно. Потом должно складываться из наших действий и мыслей сейчас.
Это вот Миша мыслит уже, знаешь, на уровне выше. То есть, вот, к примеру, на самом деле действительно вот так вот и мыслит, что я должен там хорошо себя вести, потому что я могу в любой момент умереть и все, вся дать. Но вот Миша как бы, сейчас описал тоже как бы такой вот более уровень выше, я считаю, что он сказал.
Да.
Да, то есть не думать о том, что случится там завтра, там через час.
Ну это так, и так и надо, действительно. Нужно жить сейчас и радоваться тому, что Бог с нами. Ну, просто мы это бываем. Богообщение.
Я сейчас максимально пытаюсь от нашего православного сленга отойти, потому что мы с помощью него устраиваем некую дистанцию перед Богом, потому что обожение, святость, там, спасение можно перевести на простой современный русский язык. Это слово «счастье». То есть мы
перед Богом.
Ну, потом, а истинного счастья
ну, да,
не будет.
Согласен.
То есть мы хотим счастья с Богом. Это святость, это обожение, да?
Кстати, Миш, если ты скажешь человеку счастье и не скажешь, что с Богом, он не поймет,
нет,
что...
Нет, это да. Ну, как бы мы здесь уже как бы люди немножко...
Ну, дети, да.
Да, поэтому, да.
Бил, разве ты бил?
Богу.
Я всего лишь инструмент
попросил. Так интересно, что они даже рядом сидят, поспорить рядышком.
Да, я могу сказать, что ничего нет страшного, ну, в смысле, ничего нет такого, если рассматривать и страх как первую ступень.
Ну да, абсолютно, это же так и есть.
Страх больше,
некоторые люди прям, они хотят ощутить этот страх, чтобы, ну, как-то ощутить вот.
Это страх Божий, это одна из главных добродетелей. Она для таких вещей может служить.
Но мы же уже говорили о том, то, что святые отцы говорят, о то, что страх Божий, собственно, разный бывает. То, что страх это страх раба, страх
ну, да, да.
И да. Просто, просто раз мы уже находимся в церкви, то я думаю, страх раба, он, ну, мягко говоря. Ну, я, возможно, я слишком дерзко говорю, он не применим.
Ну, знаете, как отец Роман сказал?
Страх не оказаться, а страх не оказаться в минусе, или там страх не оказаться там ядом Богу.
Миша, отец Роман как-то сказал, дай нам Бог научиться любить Бога и бояться Бога как рабы. Ну, я не помню, как там было, бояться или любить, но относиться к Богу как рабы. Не как там наемники или как, а дай Бог хотя бы вот вначале вот так. Даже тем, кто в церкви.
Дай Боже быть твоими рабами,
конечно. Ну, я вот Дмитрия Смирнова смотрел, вот мне понравилось, он сказал, что вот христианин, он как бы, у него как три этапа. Первый этап это я тебе, ты мне, вот так вот у него начать. Потом он думает, второй этап это вот меня Бог накажет, я там делаю не то, меня вот накажет.
Вот, тут немножко меняется.
И третий, он говорит, уже когда уже все милостивый Бог меня любит и так далее, меня...
Ну, он поменял первую и вторую.
Вот да.
Я думаю, ему может.
Не, ну оно почему? Это не противоречит.
Ну просто у меня...
Разное.
Просто, ну опять же, страх смерти, да, это понятное общечеловеческое свойство.
Угу.
То есть и язычники боятся смерти, и еретики боятся смерти, и собственно, во всех религиях мировых преодоление смерти – это один из основных вопросов. То есть и здесь мы, христиане, от других религий не отличаемся абсолютно ничем. Я вот именно вот пытаюсь искать то, то есть, ну, условно говоря, мне важно для себя обосновать, почему я христианин. Почему христианство, для меня, почему я считаю христианство истиной, и почему я хочу быть с христианским Богом, с Богом христиан. И, а страх смерти, он присутствует, то есть, и страха смерти там...
Понимаете, не страх смерти, нет, есть страх, что будет после смерти.
Так это же все равно равнозначно.
Нет.
То есть, я сейчас объясню. Ад, он понимается, у нас понимается как смерть. А, то есть, это все равно страх смерти. То есть, страх плохого по смерти равно страх умереть. Когда как хорошее по смерти равно жизнь. То есть, это преодоление смерти.
То есть это можно написать, подождите, мне так ужасно. Я не
человеческая природа, это да, вот мы из-за, можно сказать, из-за внутреннего какого-то греха, мы боимся вот этой смерти, либо кто-то больше, кто-то меньше ее боится. Вот. Но мне кажется, только святые люди, которые святости какой-то достигли, они не боятся смерти. То есть они как бы настолько пропитаны вот этой любовью, этой благодатью, что они вот они не боятся смерти.
Никита, и знаешь, в чем вот ты очень хорошо сказал, но знаешь, в чем проблема? Ты говоришь, что кто-то святые там, то есть это знаешь, как у нас то есть, есть такое, ну, как бы, отношение к Богу, мы же не сильно дебети, но там не оставайся. А мы как бы здесь вот так вот. То есть вот я хочу эту перегородку, ну лично для меня, да, то есть я как бы просто делюсь здесь своими размышлениями, потому что я хочу эту перегородку между человеком и Богом, между мной и Богом убрать. То есть я сам в своей жизни, там, со своих там скудных молитвенных практиках, я сам замечаю то, что я все равно как-то и как язычник последний там ко мне, я тебе. И тоже какие-то там перегородки там, и сленг наш православный тоже именно как преграду перед Богом строю. То есть я это поднимаю для того, чтобы хотя бы проговорить с вами, да, и чтобы мы как-то, ну, вот именно вообще понять, куда именно я двигаюсь. И вот поэтому я говорю, вот то же самое, то есть то, что там кто-то святой там им можно, а, то есть он святой, им можно. Я, если начну называть себя святым, если человек сам себя называть святым, он в прелести. То есть это аксиома православной аскетики. Верификации святости для самого себя у человека нет. То есть я не могу сам понять, на какой, условно говоря, точке движения я нахожусь, потому что люди, которые у нас признаны святые, они называют себя последними грешниками.
Ну, да.
Это понятно, я говорю...
Совершенно искренне.
Я говорю не за то, что надо определять, я думаю, что сам человек внутри себя это определяет, то есть он может...
Так мы не можем это определять.
Да, человек не
может. Да.
Человек и не должен определять.
Не, я не вижу определять. Не просто... Страх смерти, я имею в виду, есть у него или нет его.
Ну смотри, был ли, то есть у Христа был страх смерти, как
в Гефсиманском саду.
У него был.
Это, знаете, что это обозначает? Что страх сам по себе, он грехом не является. Это свойство человеческой природы. Потому что Христос был безгрешен, а страх по человечеству он испытывал.
Я скорее говорю о том,
и что... И грехом может являться отношение к страху.
Страх смерти и страх, ну, плохого по смерти, ада, не должен как бы являться мотиватором наших религиозно мотивированных поступков, да?
То есть, да.
То, что и вот именно я бы хотел нащупать.
Сейчас,
вот. Да, вот я хочу нащупать, вот как сделать так, чтобы. То есть я, вот Никита, по-моему, я, Денис и ты тогда после кружка стояли и говорили про слабого Бога. О том, что я хочу, чтобы Бог был бесполезен для меня.
Если что. Почему?
Ну, потому что тогда Бог станет ценностью сам по себе.
А.
То есть, типа,
убрать рыночные отношения, от этой имеешь?
Ну да. То есть, чтобы, условно говоря, там, не было ни подай Господи, даже не спасибо Господи, а просто...
радость от того, что
ты можешь. Да, просто Бог есть, и я с ним. И вот, собственно, это для меня вот какой-то путеводный маяк, вот именно такой образ богообщения, то есть я ему честно, ну, объективно...
Может, это для миссии какой-то, ж правильно? Поэтому Бог бы тебя не посылал бы сюда, если бы ты просто вот так вот ограничился, и так, давай ты отдельно, а я отдельно.
Так
и
я не говорю, что...
Я сидел бы сейчас, но мне так.
Я же не говорю, что я говорю о том, что я отдельно и Бог отдельно. Я говорю о том, чтобы Бог был ценностью не потому, что он тот, кто отправляет в ад, и тот, кто дает земные блага, тот, кто там благословляет наши какие-то достижения. Чтобы сам Бог, само существование Бога было ценностью, как ребенок, младенчик, ценность для своих родителей. Как или по...
А в чем
ценность
это будет?
В самом существовании, то есть...
Нет, но вот просто существование, нет, вот просто существует что-то, вот просто существует что-то, а ценность в чем это?
Ну, знаете, это как, думаю, это еще можно сравнить с произведением искусства. То есть что-то красивое, оно не обязательно полезно.
Оно может одному нравиться, другому не нравится. Это
может быть для одного... Любая аналогия, но она не идеальна. То есть, ну, собственно, мы сейчас на притчах тоже это...
Вот искусство, ты говоришь, вот искусство, искусство для чего делается? Чтобы люди вдохновились и видели что-то, правильно? То есть есть цель, то есть тот, кто это пишет,
как есть цель, вдохновить? У него есть цель именно реализовать свою потребность прежде всего.
Ребят, давайте в текст.
Ладно.
Продолжим.
Хорошо. Ой, а можно я вот так чисто по бабке, чисто по этому? Вот слушаю Мишу и просто, честно говоря, завидую. Думаю, молодой, не успел толком нагрешить, что ему той смерти бояться? Тут, гад, за тобой такое идет, и у меня страх, что я не успею, потому что я сейчас мужа отмаливаю. Потом, значит, я буду сама себя на очереди, понимаешь? И вот это у меня страх, что я не успею, и вопрос, а так ли я это делаю? А что надо, может что-то изменить по-другому? И так думаю, боже мой, ну если бы меня в 18-20 привели, ну это же какая была прелесть. Вот я смотрю, что тебе ты смерти бояться? Тебе сейчас оп и кричат. А меня оп и еще там потягай, косни нож, постой, детка.
Нет, я...
Тебе еще там погореть надо. Что обсуждать, когда чистый и...
Ну, я вам по секрету скажу то, что у меня пара заболеваний, которые повышают смертность, поэтому... Да и тоже я родственников недавно похоронил, поэтому...
Ну, знаете, болячки, наоборот, я радуюсь, я Бога благодарю, что он мне такую болячку дал, которая только в последней стадии меня будет болеть. Я боли боюсь, я не люблю этого. Вот эти грехи, которые по дурости, по молодости, чудили, веселились, вот эти чертовы 90-е. А теперь думаю, вот, а как же вы...
Но нужно благодарить, вот, смотрите, и быть благодарным Богу за то, что Господь все равно привел уже в храм, правильно? А есть же люди, которые за всю жизнь не придут в храм. Про 18 лет вы говорили, там нужно благодарить за то, что Господь привел, когда привел.
Благодарим теперь,
да.
На старости.
Так, и смотрите.
13 глава, да?
Да, 13. Смотрите, 51 стих. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. То есть три притчи сейчас он им сказал без толкований. Да? И спрашивает их, поняли ли они все это? Но он, видимо, вот как толкователи говорят, что он готов был и это им объяснить, если бы они не поняли. Но они это поняли. И это...
Они сказали, что поняли.
Нет, ну... И это оправдывает его решение сказать им эти притчи, потому что он увидел, что они уже более понятны.
Ну просто если бы они бы просто сказали, что мы поняли, а сами не поняли, то они бы получили.
Ну да.
Господь
скрыли.
Да, Господь это не стеснялся в чехвостис.
Ну да.
Православное слово.
Он же сказал, смотрите, еще одна притча, небольшая. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. О чем здесь говорится? И вообще вот слово «поэтому» оно относится к чему? К этим трем притчам или ко всем его притчам, которые сказаны ранее в этой главе?
Наверное, ко всем. Потому что всякий книжник, наученный Царству Небесному, с учетом того, что большинство притч было про Царство Небесное.
А, еще, кстати, вот что хотел сказать. Смотрите, вот мы говорили, что притчи, которые в прошлый раз читали, о зерне горчичном и о закваске, они похожи, в общем-то, да? А сейчас у нас похожие оказались притчи о
сокровище,
да, и жемчужине. Но только если первые две, вот тоже толкователи обращают внимание, они говорят, если можно сказать, о масштабе царства, о его распространении на земле, то есть о внешнем, скажем так, больше, то притчи, которые мы сегодня читали, они больше о природе этого царства, о ценности этого царства. И хоть они и похожи, но вот вторая пара, она у них... она отражает другой аспект царства, другую сторону царства, то есть его ценность, его значимость для человека. А здесь некоторые толкователи, нет единого мнения, кто-то говорит, что он говорит, что слово «поэтому» относится ко всем притчам, кто-то говорит, что к этим трем, а кто-то говорит, что вообще к их этому ответу учеников. Поняли вы все это? Поняли, Господи? Поэтому, так как вы поняли, вот он говорит следующее. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, да, подобен хозяину. Кто здесь разумеется под словом книжник?
Ну, человек, знающий закон по факту.
Ну, то есть, обычно у нас слово книжник в Евангелии, это какой-то негативный смысл.
Ну, по факту это контекст. Просто, как сказать, по факту нет. Ну, книжник на самом деле это человек, знающий закон.
Ну да. Да, просто они плохо относились ко Христу, поэтому
ну,
как бы в этом...
Ну, некоторые.
Может, у вас фарисей просто?
Нет, фарисей это немного другое.
Ну, просто, вот знаешь, Андрей еще даже говорил, к примеру, если бы, как вот ученые, да, которые бы прославились, если бы они были бы верующими, они бы такими, вот такими стали бы, вот они, вот, потому что он и умный, плюс верующий, это вообще, ну, то есть, он может, не знаю,
в город
вернуть.
А
ведь
верховный, да?
Да. Ну, когда мы обычно встречаем слово книжник, это обычно, да, знающий ветхозаветное писание человек.
Просто...
Да, просто поэтому мы их как бы... Коннотация, да, отрицательно. А здесь, вот как толкователи отмечают, именно вот в 52 стихе, книжник, наученный Царству Небесному, это просто ну, человек, наделенный знаниями определенными. Вот. Да, научный Царству Небесному, смотрите, то есть это уже... Это уже... Ну, смотрите, научный Царству Небесному, это уже не только Ветхий, но это уже и Новый Завет, значит.
Ну да, я имею в виду, это которые
научны Царству Небесному. Да, то есть иудей, который принял Христа. Да, можно так сказать, да. Который подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые и старые. А хозяин кто в этом?
Ну, сам Господь.
Ну, сам Христос, да, да, сам Христос. Подобен Христу, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. А новое и старое? Так и есть, да, то есть толкователи так и говорят.
А что значит выносит?
Ветхий и Новый Завет.
Выносит людям.
Новое и старое, это Ветхий и Новый Завет.
Ну, и... Сокровищницы
своей. Ну, сокровищницы своей мы можем вспомнить, что от избытка сердца глаголит уста, да? И добрый человек из сокровища своего выносит доброе, да? Вот. Из сокровищницы своей новое и старое. То есть что это значит? Господь в своем учении, он использовал и новое учение, и старое. Он постоянно возвращается к Ветхому Завету, помните? То есть и это и какие-то отсылки к пророческим сказаниям, к пророческим обетованиям, да, и новые. То есть, когда вот в Нагорной проповеди это особенно, вы там знаете, что сказано древнее, око за око, за зуб за зуб, а я вам говорю, то есть вот это вот противопоставление, но к Ветхому Завету и к его, как сказать, к ценностям Ветхого Завета, к заповедям Ветхого Завета, к тому, что они еще не устарели, Господь возвращается довольно часто. Все равно.
Опять же, да, я пришел не отменить закон, а
его
выполнить.
Да. Да, конечно. Конечно. Опять же. А та не грустная была, может, и это не грустная.
Да, вот, я думала, что хотя они как вот этот самый, собственно говоря, книжный, непосредственно. И мне кажется, что может быть сложности перевода, это слово «мун». Мне кажется, что просто это к тому, что те люди Ветхого Завета, они ничего не потеряли, они много приобрели к тому, что в них уже было.
То есть к старому добавили еще новое. Ну, собственно, Господь, это в Нагорной проповеди, оно созвучно, когда он сказал, что я, вот то, что вы сейчас сказали, да, не нарушить пришел, я исполнить. Исполнить, дополнить.
И там ключевое слово «сокровище», не амбар, не сарай, а сокровище,
да.
И они добавили еще вот это.
То есть Господь пытался сказать своим противникам, которые его не принимали, да, что он не субботу нарушал, а он просто расширял это понятие и углублял это понятие милосердия.
Единственное оно, то, что книжник не может быть хозяином, он может только быть подобным хозяином.
Ну да, он говорит
подобным. Я уже сказал, что книжник хозяин.
Тут имеется в виду, если подобен.
Ну, подобен.
Это как, если рассматривать как притчу, то подобен, если рассматривать в плане притчи, то это Христос. Да, подобен Христу, да. То есть так же, как и кто-то там с толкователей говорит, что к этому стремился апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. То есть вот об этом подобие говорится. И один из чинов святости, да, преподобный Христу. Да. Ну да, просто есть вот именно даже лексические, которые преподобны. И когда окончил Иисус притчи сии, и пошел оттуда, и придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. В отечество свое это куда?
В Галилею.
Назарет, да, потому что этот эпизод, он очень, ну здесь не называется город, но в других Евангелиях, вот у Луки, у Марка говорится, что он пришел в Назарет и учил в синагогах. У Луки этот эпизод очень подробно написан в 4 главе. Хотя вот мы, когда читали это же Евангелие от Матфея, Капернаум тоже называется свой город и пришел в свой город. Но все-таки отечество свое, здесь не просто написано свой город, в котором он мог проповедовать. А отечество свое, это, как у Луки написано, в Назарет, где он был воспитан. То есть это именно... Да, называют. А, собственно, Петру-то что сказали? Что и наречие твое сходно с ним, да?
А можно мне задать один такой вопрос, например, раз мы подняли тему воспитания Христа, а я давно не могу понять, вот он родился, у него было детство, он в детстве не согрешил, то есть он мог случайно согрешить по невидению или еще как-то, как у Христа вообще получилось не грешить, хотя он мог по идее по невидению согрешить без этого, не понимаю, в том момент.
Не мог по идее согрешить. Ну потому что он последствия первородного греха над ним не имели власти, то есть как мы говорим, да? Что Христос подобен нам во всем, кроме греха. Потому что он даже родился не так, как все люди. То есть это же бессеменное зачатие. То есть от небесного Отца. Поэтому он не имел греха. Да.
Скорее всего, Дух Святой его там
сделал,
чтобы он
согрешил. Он оставался Богом всегда.
Подожди, дайте Мишечка.
Да, то есть, да, Саша правильно сказал, он всегда оставался Богом, и, во-вторых, у него не было воли, как говорится.
Удобопреклонности, да. Вот этой вот. Одно из последствий грехопадения? Одно из
последствий.
Но одно из последствий, вот у первородного греха, у первородного греха есть последствия. Пленность, смертность. Одно из этих последствий – это удобопреклонность к греху. То есть через грехопадение Адама и Евы дьявол получил над человеком некоторую власть. Склонять его к греху. У Спасителя этого не было.
Он даже если грех не может, ну не знаю, да, что такое грех.
Давайте продолжаем.
Не, бывает.
Он не имел к этому склонности. Да. Об этом так и говорится, даже подобен нам во всем, кроме греха. Да. Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Оси, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда у него все это? Вот некоторые толкователи задаются вопросом, почему все-таки его у себя не приняли? Как вы думаете? Вот он пришел в свое отечество, да? И некоторые толкователи так и удивляются. Для них вообще-то, вернее, не даже так изначально говорят, неужели нет в ветхозаветной истории примеров, когда у незнатных родителей рождался ребенок, который был потом Божьим человеком. Что мы знаем о родителях Моисея, например?
Не так много.
Да. Что мы знаем там о родителях Авраама? Тоже не так много. Да кого не возьми, из праведников? В общем-то, это не так уж часто бывает, когда у знатных там или известных родителей рождается потом какой-нибудь великий, да, близкий к Богу человек. Но вот это вот действительно какой-то парадокс. И толкователи говорят, что они наоборот, это им должно было быть почетно, и они должны были наоборот ухватиться за это, что из их среды вышел вот такой вот человек.
Нет, ну, великий. Это показывает, что со времен Ветхого Завета человечество вообще не поменялось.
И вот, ну вот это, как это назвать? Почему пророк нигде не почитается?
Даже таковыми.
Да, нет, ну так а если это и сейчас так происходит? Даже, ну, в том плане, что мы можем хвалить там кого угодно, кроме там... или принимать там, кроме там своих близких. Такое же тоже бывает?
Зависть, наверное, надо забывать.
Нет? Здесь просто, я бы сказал, высокомерие. Да, сейчас объясню. То есть у нас, если вы не обращали внимания, у нас никогда не ставят епископами вот города, уроженцы этого города. Это так повелось, потому что, условно говоря, если там поставят епископа из этого же города, то все будут жители будут звать, а, это ты, который вот там-то что-то делал. Мы-то тебя знаем. И, собственно, в такой же высокомерии здесь. А, это тот плотника, что ли? Мы же видели, как он здесь бегал, рос. Да кто это такой?
И они не могли поверить, что он стал кем-то великим. То есть вместо какой-то радости, да, о том, что из их среды вышел вот человек, который творит такие чудеса, да, они отказываются в это поверить и как бы его пеняют ему на его низкое происхождение.
А тут еще даже написано, и самознались о нем.
Угу. Да. То есть. Что это значит, ты имеешь?
Ну, да. То, что сейчас...
Вот как раз вот это, да.
Да,
подтверждение.
Слова дальше, не бывает права без чести.
Вот это действительно так, да, не бывает права без чести, разве только в Отечестве, в своем доме
своем.
А кто называется братьями и сестрами Спасителя?
Дитиос.
Ну да, толкователи так и говорят, большинство, да? Ну, кто-то даже прям подробно расписывает, что у Иосифа там было, ну, собственно, шестеро детей, четверо сыновей и две дочери, и даже имена, но тут имена дочерей не указываются, а вот кто, Феофилакт, по-моему, указывает, да, что это имена дочерей, хотя по поводу имен дочерей там есть разночтение.
Ну, собственно, Иосиф и по закону был отцом Господа. Юридически.
Ну да.
Официально, да. Официально.
Хоть он называется мнимым отцом.
Ну, наш язык приемный.
Ну,
ну,
народа,
ну, это значит, что не принимали его как великого пророка только потому, что он был из их среды.
Но если вспомнить, например,
как... Нет пророка в своем отечестве. То есть они видели, как он, жил, и поэтому...
Если вспомнить Евангелие от Луки, то соблазняли в прямом смысле, говорили, что изгоняют силой князя бесовского.
Ну да. И в Евангелии от Луки, в той же 4 главе, когда мы читаем про Назарет, сказано, что они исполнились такой завистью, что в самом начале его проповеди повели его на гору столкнуть с этой горы. То есть это вот просто...
Евангелие могло быть короче.
Просто очень, действительно, с самого начала вот эта вот злоба. И я вот как-то уже рассказывал, очень интересно, вот когда этот эпизод описывается в Евангелии от Марка про Назарет, очень интересно, есть беседа у святителя Василия Кнешемского, когда он там предпринимает попытку представить, каким было детство Спасителя. То есть там вот как на него там смотрели, на как он отличался от своих сверстников, как вот это вот все. У него там очень интересно это описано, такая попытка представить. Я вот у него читал довольно пространно, но не очень близко к тексту, там это не толкование прямое, а беседа. И не совершил там многих чудес по неверию их. Как это понимать? Вообще не совершил или что-то совершил? Ну, Марка, вот нам Евангелие от Марка помогает в этом. Там написано, не совершил многих чудес, только на немногих недужных возложил руки. То есть некоторых он все-таки исцелил. А почему некоторые чудеса там сотворил?
Чтобы потом не говорили, что не видели, и потому и не поверили.
Да, потому что если бы он не совершил, они это давало бы повод сказать. А вот если бы он хоть что-то бы сделал, мы бы уверовали.
Ну еще к тому же, не обязательно же абсолютно все горожане.
Да, и кстати тоже, да, толкователи обращают внимание, что некоторые вполне могли быть благомысленными.
Ну, вот он говорит, книжники, все ясно, недостойный человек, но это же тоже не
правда. Нет, конечно. Да. Собственно, и среди фарисеев могли быть.
Да?
Апостол Павла.
Да, вот. Поэтому какие-то чудеса Господь там совершил, и давая как бы все равно людям, могли там люди быть благомысленными, как мы сказали, да? Ну и к тому же, чтобы потом не было поводов у людей говорить, что Господь ничего не делал. А если бы делал, то мы бы уверовали. Ну, на этом мы сегодня завершим, да? По поводу следующей нашей встречи, следующая, ну мы это об этом напишем еще на неделе, ближе к выходным напомним. Следующей встречи у нас не будет, в следующее воскресенье.